Мы сейчас приближаемся к Рош ха-Шана. И сегодня в рамках наших уроков по книге Небе Шахаим, связанных в частности с Талмуд Тойра, коснуться одной очень принципиальной темы, которая реально, думаю, что это из самых наших больших проблем, и которые надо много достаточно сердца шма и эти вещи справить. Я начну все-таки с Рош ха-Шана. Есть молитва Рош ха-Шана Йом Кипура. Она очень удивительная вещь. Если можно глянуться в них, то уже в третьей брахе «Атака дождь» мы просим Всевышнего о чем? О приходе Машиаха. Что значит приход Машиаха? Чтобы весь мир объединится под властью Творца. И замечательные слова. «Выходы риша кулака шан тихле» — все зло исчезнет, как дым, «Кисавир мемшелет садом минарец». Так как ты берешь власть зла из этого мира. Казалось бы, почему мы говорим Рош ха-Шана Йом Кипур, молитвы, связанные действительно с Геулой. Думаю, что есть очень простое объяснение этому. Объяснение такое, что день, когда Всевышний заново судит мир, как мы говорим, Мусафир Рош ха-Шана, Ата Захар Маасе Олам, Всевышний, вглядываясь, помня все события мира, он обновляет свое правление. Мы обращаемся к нему с просьбой, чтобы он обновил его так, чтобы это был год Геула, голос в год, год полного освобождения. И то, чему нас учил на великий Вильгельм Учитель Хафец Хаим, это, насколько я понимаю, было один из, так сказать, очень важных мотивов, почему он написал свою книгу Хафец Хаим. Он сказал, что так как второй храм был разрушен из-за злоязычия, он считал, что это основная причина, а ведь причина ненависти на второстепенная. То для того, чтобы достоиться прихода Машиаха, нам надо сделать максимальные усилия исправить грех, который был причиной изгнания. В нашей главе недельной у нас есть страшнейшее проклятие. Если мы к ним мы просто к ним уже давно привыкли, как я считаю. Если прочесть без привычки, то есть русская поговорка «волосы дымом станут». Волосы дымом станут. Вот есть, уже об этом пишет Рамбан. Сейчас напечатали его в Берат Ицхак. Рамбан пишет, что касается, в частности, второго изгнания, особенности. И Рамбан подчеркивает, что вроде бы особенно там не говорится о том, чтобы Тору не соблюдали, это совершенно неясно. Вот в первом изгнании, ведь Рамбан говорится в книге «Ваикра» в главе Баха Койсы. Там говорится, что презирали Тору, отошли от Торы, оставили Творца. Тут как-то так ясно не сказано. Есть в нашей главе о причинах этих тяжких проклятий, о причинах этих тяжких наказаний одно место, которое очень непонятно. Там сказано так. Это глава 28, пасук 45 и далее. Сказано так, уба улеха кола клалота эйли урдафуха, висигуха, и пришли к тебе все эти проклятия и преследовали тебя, и достигли тебя, ады шамдах, до твоего уничтожения. Почему? Потому что не слушал ты голосов твоего Творца, блюсти его заповеди, его законы, которые тебе заповедовал. Есть продолжение. Вроде бы сказано, чтобы не соблюдали, не слушали. Здесь это дополнение. «Ваюбахала ойс уламофет вазраха дуалам» и будет себе знаком и знамением ответного потомства до конца веков, конечно, имеется в виду до освобождения. Что означает не соблюдали заповеди? Дальше объясняется. Тахата шелло абарат это шемрукеха бесимха убатув левав мировку. Что ты не служил Творцу радости, в состоянии доброго сердца и в состоянии изобилия. Так ты в этой ситуации не служил Творцу в радости, ты будешь наказан, если будешь служить своим врагам в голоде, в жажде, будучи голым, в нищете, неся иго, железное иго на своей шее, до твоего уничтожения. Ашем ишмор ваяцил. И тут я хочу коснуться, то есть тут говорится одна очень такая претензия тут, что не служили Всевышнему с радостью. С радостью. Давайте немножко вдумаемся в эти вещи. Вопрос, служим ли Всевышнему с радостью или нет. Это вопрос непростой. То есть, может быть, он простой, скажет, однозначно да, однозначно нет. Ну, я думаю, что, по крайней мере, есть там что-то улучшать. Есть что улучшать. Очень странно все-таки, почему-то именно это бесимха, в радости, веселье. Это Тора нам здесь поставила как причину порабощения врага. Причину. Вечно надо вдуматься. Я еще вещь немножко сегодня с Божьей помощью объяснить. Есть в Пиркей Авот в двух местах следующее наставление. Одно из них сказал учитель Шамай, сказал «Вамекабель кола дамба север паним яфот». Принимай каждого человека приветливо. Приветливо. В другом месте говорится, я не помню, кто это уже сказал, а вы мекабель кола дамба симха. Понимаете, кого человека с радостью. Радостью. О. Есть наши комментаторы, немножко остановились, в чем смысл, разница этих двух понятий. Я хочу коснуться немножко этой темы. Есть два подхода. Есть подход, когда слово «паним» – лицо, его корень из слова «пним» – это внутреннее состояние человека. В принципе, на лице у человека открывается внутреннее состояние. Вот есть ситуация, когда «север паним яфот» – приветливое выражение лица, отражает внутреннее состояние. «Бесимха» – в радости, это, конечно, это не вопрос маски, наверное, на лице. Вот есть ситуация другая. Я знаю, любой работник банка или стюардесса, или это называется по-русски, скупайте, дежурная улыбка. По заказу. Это рабочая форма, спецодежда. Если не будешь улыбаться, уволят с работы. Нет, это лучше, когда люди, так сказать, смурные, хмурые, это лучше, и вышло плохо. Но это не то. Это не то. Я допускаю, что когда человек не может по-настоящему быть рад другому, то лучше все-таки он не будет демонстрировать свое пренебрежение к нему, или недовольство, или злость, и оденет маску, которая хотя бы остановит и стрелы его недовольства, и не будет его поражать. Но когда же мы сказали наши мудрецы, когда человека басимха, в конечном мере в виду более глубокую вещь. Это вещь отвечена в радости. Я могу еще объяснить, что Шамай сказал, что прибавить человека приветливо. Это даже если ты, так сказать, не можешь его по-настоящему радостно принимать, хотя бы сдержи себя и не прояви что-то другое. Приветливо воспринимаю. Сказал так. Есть известная история с Сарантером. Он как-то не трепетно стоит какого-то еврея, который был очень погружен в страх перед судом Всевышнего. И весь был, так сказать, неприветлив. Сказал так. Я не понимаю. Чем мы виноваты, что он боится суда Творца? Это не причина, что он смотрел хмуро на людей. Это не причина. Не причина. Вот есть, иногда говорят Малай Мусар, что человек, который неприветлив, называется Мазик Баршот Раби. Буквально это какой-то вредитель на улице. Вредитель на улице. Вот для того, чтобы вредитель, знаете, что делать с вредителем, если какая-нибудь всем вредитель привязывает на цепь. Так надо, наверное, нам надо действительно даже воспользоваться современным способом одевания маски на лица, но чтобы не вредить, не вредить. Это, безусловно, не основное. Основное по-настоящему, это действительно понимать человека бесимха, в радости. И тут есть очень известное выражение, мы приписывают ее к Нахману из Бреслова, «Мицва гдырат басимха» – «Большая мицва быть в радости». Это суждение, оно не совсем бесспорное. Были очень великие люди, которые это оспаривали. Я назову их, это был Рабейн Йойна, ни больше, ни меньше. Это, насколько я помню, это автор книги «Нетивата Мишпат», «Барха Виздас». Это спаривали. Но из того, что я видел, я помню сейчас, я думаю, что наши великие учителя не были брестовскими хасидами, как Хафец Хаим, Михаил Зуныш, они да считали, что мицва гдоли рба симха. Почему? Потому что человек живет в мире Всевышнего, это причина радости. Причина радости. О. Но даже те, кто за ним оспаривали, они утверждали одну следующую вещь. Пишет Рабейн Йойна. Рабейн пишет в своем комментарии на Масехет Брахот, на Риф, точнее говоря. Называется Талмид Рабейн Йойна, так и написано учеником Рабейн Йойна и слово учителя. Он пишет, что хотя в этом мире человек должен быть, называется беэцев, в печали из-за изгнания этого мира, из-за изгнания этого мира, но когда он занимается Торой, заповедями, должно быть в радости. Должно быть в радости.
Рабейн
Исполнение заповедей.
Исполнение заповедей.
Это хорошее время всегда в радости. Всегда занят чем-то хорошим.
О, то есть по Рамбаму, если человек занимается все время только мицвот, то есть он живет, думает, все, выполняет все, то фактически вся жизнь его превращается в радость.
Безусловно, безусловно.
То есть и по рабыню идет.
Да, но это...
Что он согласен с Рамбамом?
Нет, он не согласен. Потому что это... Он подчеркивает, что не согласен. Потому что не имеет с собой просто быть в радости. И когда ты занимаешься Торой заповедью, там быть в радости. В чем тут идея? Идея очень простая. Я объясню сейчас и то, что имеет в виду Рабейн Йойна, как я это понимаю, и то, что имеется в виду Нахман, то, что я говорю. Вещь очень простая. Истина рада еще, когда он целен. Когда он целен. Когда человек не целен, это не радость. Поэтому, когда человек женится, это очень большая радость. Что занимается Торой, это большая радость. Когда человек живет постоянно, глубокая истина веры в Творца. Это близость к Творцу наполняет его, он безусловно живет в постоянной радости. Когда человек занимается словами Торы, занимается заповедями, теми вещами, которые связывают его с Творцом, то в силу этой связи с Творцом это причина радости. Пишет наши мудрецы такую очень удивительную вещь, что человек, который исполняет заповедь, в этот момент он находится в Ганедене, в райском саду. Просто упрямное тело не дает ему это почувствовать. Когда он делает что-то дурное, он находится в этот момент в другом месте, противоположном, в геноме. Но его материальное тело не дает это почувствовать. Но человек более тонкий, он это дочувствует. Дочувствует.
Если человек
на физинцицит, там все время будет? Есть разница между тем, что он занимается заповедями, или она просто постоянно в нем есть. Есть разница. Но если поэтому он параллельно делает грехи, то он параллельно будет еще в одном месте. Но право, конечно, заповедицит, это очень весомая вещь, она исполняет постоянно. Что?
15.
Да. Бритмила это не очевидно, оставь сейчас Бритмила. Так вот, короче говоря, истинная связь с Творцом – это причина очень большой радости. Человек это истинное наполнение человека, истинное наполнение человека, это называется шлемут, это только близость с Творцом, приводит Рамхаль в нескольких местах. Нет у человека совершенства, шлемут без этого. Поэтому у него также нет истинной радости без этого. Поэтому, когда мы видим людей, целые народы, которые находятся в постоянной печали, без водки, я даже говорил об этом, когда я был после Пейсаха в Швейцарии, в Германии, то меня поразило лица людей на улицах, унылые. Вроде у них все есть, деньги есть, заработок есть, процветание. Какие они унылые, какое уныние на лицах. Очень просто, что человек не создан быть, он создан для наполнения высокого, для божественной души. А в этом мире нет ему наполнения, он может с ним гнаться. Ну, конечно, не достигнет его.
Извините, вы имеете в виду лица Гоев в
Германии? Да, Гоев, конечно.
Да. Они тоже созданы для того, чтобы
конечно,
наполняться...
Конечно. Если есть создание человека. Конечно.
А чем они могут наполняться? Если они выполняют 7 законов,
ну... Нет, если они примут Гиур. Это сейчас не наша тема.
Понял.
Не наша тема сейчас. Нам бы свои проблемы решить. Помню хорошо, когда я много лет уже после выезда из России, мне палец на глаза, какая-то открытка советская, фотографиями улиц в каком-то городе. Думаю, какие унылые лица. Они специально такое искали, уверяю вас. Хотели показать, так сказать, нашу советскую родину в своей красе. Но какие унылые лица. Какие унылые лица. Давайте еще просто поймем. Отсутствие радости – это признак отсутствия близости к Творцу. Когда человек реально занимается записью, тоже записью без радости, это знак того, что в этом он не приближается по-настоящему к Творцу. И опять же, я это говорю просто как диагноз болезни, не причина для отчаяния. Многие люди подумают, так что же нам делать? Мы бедные, мы лучше не можем. Но есть общины, которые думают, что все можно решить водкой. Ну, я думаю, что это не совсем правильно. А по-настоящему, тут для того, чтобы исправление даже в том, что мы искали близости к Творцу по-настоящему, и что мы укреплялись. Одна из причин отсутствия радости – это недостаток веры. Недостаток веры. Есть Масехет Брахот, еще такая емкая, веская тема. Человек должен говорить тяжкую браху. Брух, Диана и Амет, которые говорят, когда ты умирает из близких, и другие есть дурные новости, так же, как говорят браху Шихьяну или Атова Мейти, когда говорят, когда есть очень хорошие новости и так далее. И так же, еще так же. Говорит, что и то, и другое, она говорит, с радостью. Радостью. Почему радость? Есть дурные новости. Откуда тут радость взяться? А радость наберется из веры и знания, что все, что делает Всевышний, это все к лучшему. Когда человек это верой живет, вера впитана в него, что это причина постоянной радости. Может, с одной стороны, будут больно какие-то вещи, но это не причина, но будет одновременно, будет и радость того, что в жизни, потому что знаешь, что все, что делает Всевышний, это к добру. Давайте просто поймем, когда мы говорим сейчас в нашем месте в Хумыше, так нет Всевышнего в радости, что это означает? Что даже книг было вроде все было хорошо, у него было процветание. Бету вливал бы ров коль, у них было все, что нужно было. Не было радости, означает, что не было близости к Творцу в том, что они делали. И напоминает то, что сказано в Ишаяу, в 29 капитале, там 13-14 стихи, по какому понятию митцва саношим и ламоду. Люди исполняют заповеди по привычке. По привычке радости особенно не будет. И Равдов, слышите меня? И по привычке цицис тоже радости особо не будет. Это просто по привычке. Это мало. Когда есть радость близости к Творцу, это вещь совершенно другая. Идемте дальше. Расскажу просто одну историю. Я слышал ее из уст Равицка Зильбера, Симхат Тора. И я рассказал также Рав Шахар сказал эту историю. Я слышал не от него, просто записано с его уст. Во время катастрофы в один из лагерей смерти, наверное, думаю, что в Аушвиц, Свенцин, пришел еще один эшелон с депортируемыми в крематории евреями. И в какой-то момент кто-то из тех, кто приехал в этом эшелоне, посчитали и поняли, а сегодня же Симхат Тора. И там была группа евреев, которая сказала себе так. Он говорит, нет, они книг Торы, ни любой святой книги нет, ничего. Есть одна вещь, которая у нас есть. Нас Всевышний у нас не забрали, мы не можем плясать с Торой, будем плясать со Всевышним. И смотри, пляски, Симхат Тора, или в эшелоне, или уже выйдя из эшелона, сейчас неважно детали, еще по дороге в крематорий. Вот. Равицкий сказал тогда, что все они чудо выжили, все эти люди. Чудом выжили. Как это сейчас, что не важно мне это. Вот, вот тут есть круглые истории. Одну историю, а вторую это тоже сказано в книге Зор. Один хасид, он попал в русские лагеря коммунистов, который вышел, он добрался, так сказать, до свободы, даже добрался до своего ребе, сказал одну историю, когда он был с ним в лагере в Якутии. Он как-то встал, утром проснулся и слышал от еврея, который был с ним в лагере, говорит с большим воодушевлением: «Мой Даниэль Фонеха, говорит я всего для тебя, Мелех Хайвекьям, царь, живущий, дающий жизнь и существующий, Шейхзар Табин Ишмоси, вернул ему мою душу, раба ему Матеха, велика моя вера в тебя». Кто таким воодушевлением? А хасид не понял, какое это воодушевление. Тут Якутия, минус 70 градусов. Люди мрут, как мухи. Как мухи. Он спросил, как ты можешь так говорить такие воодушевления? Сказал, за что ты благодаришь? Куда твои души вернули? В лагерь медленной смерти, не медленной, а медленной смерти. Сказал, может, еврей так. В конце мы говорим, что в Мадене Нефанеха раба Эмунатеха, велика наша вера в тебя. Это они у меня не могут отнять. Это у меня всегда. Поэтому я за Всевышнего, я за это благодарю. Мне вернули душу, жить с полной верой дальше. Когда это сказал этот хасид своему ребе, сказал ему ребе такую вещь. Ты учти, говоришь, что ради того, чтобы такую вещь услышать, стоило быть в лагере. Ради того, чтобы такую вещь услышать, стоило быть в лагере из-за этого. Это человек был Рабихевский Абрамский. Известный нам Рабихевский Абрамский. Знаете, эта история, она параллельно сказана, эти две истории. Сказано в Масехет Брахот, что человек должен благословить Всевышнего. Брук для Анамет, судья праведный. Судья имеется в виду, кто даже Даян Амет имеется не просто судья, а наказывающий. Наказывающий. Слово суд, это еще означает наказание на святом языке. Дин Даян. Человек, она говорит с радостью, басимха. Когда человек живет в мире Всевышнем, знает, что все в этом мире к добру. И суд к добру, и счастье к добру, и Освенцим к добру, и якутский лагерь к добру. Если не просто это, знаете, этически, как философию. Как философию все это знают. А этим живет, то он может и в такой ситуации быть в радости. То есть в такой радости он реально живет со Всевышним, а не с окружающим миром. Я уже не раз рассказывал то, что мной делилась дочка Рабица Зильбера, Рабит Куперман, как Рабица еще в России, какая у него была веселая семья. Какая была веселая семья. Рабица там нелегко жил, очень нелегко жил. Мы всем знаем, что он и здесь очень нелегко жил. Не давать подробности. Он был очень человеком полным жизни и радости. Потому что у него были большие цурысы здесь тоже. Большие цурысы. Это та симха, которой нам очень не хватает. Нам надо работать. Работать над этим. Есть об этом еще одно место. Это уже не рассказ, это уже это место из книги Зор. Люди эти слова хорошо знают, может, даже не понимая их. Есть такая песня, которую поют. «Кьяс вен Исраэль, Баскин басимха вахэн васатойра, кунджа бриху оймер, оймер лефамале аведилей, хазу хазу боны хавиво, демаль демиштахин басайра дилей, Баскин бахэн васадили». Это я переведу. Когда видит Всевышний наш народ, радуется в симхат Тора, он говорит своему окружению: гляньте на моих любимых сыновей, которые как бы оставляют свои горечи, свои страдания и радуются моей радостью. Кстати говоря, есть та же история про Савора Бескозильбера. Это, по-моему, даже в книге приведено. Он как-то в Диваду Симхастойр, он был. Чувствовал совершенно ужасно, тяжелейшие боли в спине, не знал, что с собой делать, после тяжкого рабочего дня. Он не работал, это было, у меня цель это не работал. Но неважно, было дело, очень тяжко себя чувствовал. Как-то нашел какую-то позу и пропел до утра. Представьте, человек в лагере, человек не может петь, нет такой заповеди петь. Это не обязанность, которую надо исполнить. Сейчас попоем. Поешь, когда и сердце поет. Рабицак, он пропел, не просто пел немножко и заснул, он пропел до утра. Это вот то, о чем говорит книга Зоар. Вот мои любимые сыновья, говорит Всевышний, которые пренебрегают собственными горестями и радуются моей радостью. Это есть это истинность исправления этого греха, что не служили Всевышнему в радости. Я таких людей наблюдал не раз, людей, у которых много-много горестей. Их наблюдал симхат Тора, как они веселились, несмотря на их горести. Думаете, сейчас есть мало людей, которые есть горести, много людей с большими горестями. Большими горестями. Я не говорю минус в банке и большие долги. Это тоже неприятно, но не это горесть. То есть реально мы читаем эти главы Китово завтра в Шаббат. И нам надо задуматься. Мы сейчас даже готовимся к Тшуве, даже готовимся к суду Всевышнему. Вот одна из вещей, которая требует от нас Тшувы, это начать жить более радостно. В особенности, это же касается заповедей. Теперь я объясню в двух словах. Упомянулись некоторые махлокет, которые есть разногласия между Нахма из Берслова и другими мудрецов, которые говорят в отношении митсвы гдолет басимха. Так вот, я думаю, что Рав Нахман считал, что как еврей обязан жить с верой постоянно. А человек живет верой постоянно, то и радость не постоянно. Сила для веры. Сказывают про одного хасида, истинный Эвед Ашем, служитель Творца. Он был бедный, нищий, всегда в состоянии радости. Вот жена его была в состоянии такой радости, так дома нечего было кушать. И спросили как-то у хасида, в чем, как это так, ты так радостного, а она нет. Это очень просто. Я полагаюсь на Всевышнего, поэтому я радостный. Она полагается на меня. Так как же может быть радостным? Как может быть радостным? То есть, а с другой стороны, то, что имел в виду Рабейна Йойна, что реально у нас радость должна быть в силу исполнения заповедей. То, что нас приближает со Всевышним, то, что дает нам свет, это причина радости. Я уже говорил, что наши величайшие учителя, Хафец Хаим и Хазон Иш, они, из их книг мне было очевидно, что они посчитают как Рав Нахман в этом отношении. Что по большому счету человек, живущий с верой и с упованием, с уверенностью в Творце, это достаточная причина к радости.
Близких.
Я думаю, что, так сказать, это было... Ладно, это еще другая тема. Я точно знаю про самого себя, когда я много времени пробыл в одном этом мидраше вместе с Рав Шимшоном Пинкусом. Мы были соседями, учились хнута, обедали хайм руки. Я постоянно получал от него, так сказать, головомойку. Почему-то такое нерадостное выражение лица. Надо быть радостнее. Иди к сих, иди к хасидам, учись у них радости, учись у них. Вот, у нас есть проблема. Знаете, часто люди, которые... Я это наблюдаю. Люди, которые выросли в хороших еврейских семьях и выросли в Торе, они более радостные, чем были ничего. Более радостные. Это понятно. Понятно, они выросли в Торе, выросли в теплице еврейской жизни. Они выросли не в грехе. Поэтому нет тех преград, которые отделяют их от Всевышних. Точнее, преград тем меньше. Тем меньше. Причина для большей радости. Тут у нас есть проблема. Вы понимаете, в чем наша проблема? Мы делали чего, даже исправлялись. Но реально сказать, что мы все исправили, весь этот наслоение ила, грязи греха смыли, я боюсь в этом немножко усомниться. Я говорю, всех, я говорю, то, что я знаю про себя, это не так очевидно. Не так просто. Вопрос, что нам надо делать? Давайте просто поймем. Если говорится в этом месте в Торе, что претензии к нашим предкам, что они служили Всевышнему в радости, то, допустим, просто быть в радости постоянно, то нет такой претензии. Но хотя бы быть в радости, когда занимаешься за Торой заповедями, туда есть претензии. Есть претензии. Претензия Всевышнего, не наша. Не наша. Есть такое выражение на жаргоне мира Торы, Святой Земли, называется цульник. Слышали такое выражение? Цульник. Цуль это аббревиатура слова цадик верало. Праведники плохо им. Вот люди не любят. То есть вопрос, что значит цадик верало? Праведники плохо им. Истинные праведники, даже когда им плохо, им хорошо. Они живут в вере, они в радости и так далее. Даже если им плохо. Но есть ситуация, когда человек, он цадик врал, и он... Нам надо научиться быть цадик витовло. Витовло. Чтобы на нас была видна радость, чтобы радость несли своим семьям, своим детям, своему окружению. Люди нас смотрели, видели, а я тоже хочу быть как он. Как он хорошо живет. Он радуется жизни. А я, ведь очень принципиальная эта вещь. Вопрос, как к этому прийти. Знаете, мы же говорили уже здесь, тут дело не в маске. Есть много масок. А маска, человек, который проницательный, все увидит за маской. Я умею ощущать людей, которые делают маску улыбки, которые по-настоящему улыбаются. Не все это разрешают. Я как-то чувствую, что это да, это вещь по людям. Да и да, просто мешает жить, когда все это, когда почувствуешь и понимаешь. Ну, так вот, вопрос, где... Тут есть несколько вещей. Во-первых, человек действительно должен укрепить себя эмуна у бетахон, вера упования. И все эти вещи, очень, очень простые вещи. Есть у нас большое правило в Торе, Гедоля Талмуд Бавилон де Маис, великое учение, которое приводит к исполнению. Когда вы занимаетесь этой темой, то есть великая сила слов Торы, которые нам воспринимаются, которые они нас очищают и приближают к исполнению того, чем мы занимаемся. Вторая вещь – это искать, как удостоиться озарения света Всевышнего. Очень красивые слова. Просто как это ищут? Как это ищут? Я вам скажу. Во-первых, Тора полна света Всевышнего. Надо просто учить ее так, чтобы она созаряла. Так, чтобы она созаряла. У каждого есть свои нюансы в этом. Нет общего, так сказать, алгоритма. Нет общего. Но есть эта вещь принципиальная. Смотрите, принципиальная вещь для всех нас, что то время, которое мы учимся, то пусть это будет весь день, пусть это будет 4 часа в день, пусть будет 2 часа в день, но чтобы эти 2 часа, они нам светили. Они нас светили, нам светили и давали нам жизненную силу. Чтобы не было, что называется, такая вот тяжкая дань религии. Но надо же учиться, обязаны учиться. Мы учимся. Надо сделать, чтобы это время, это учебы превратилось в вещь радующую. Радующую. Тогда свет Торы осветит и нас. И даст нам большую-большую радость. Говорится в Таилим, «Пикудей Ашем Ешорим Месам Хейлев». Митцват Ашем Боро Майрат Инай. Заповеди Творца прямые и радуют сердце. Заповеди Творца, митцва, это вещи, это синонимы. Заповеди Творца, митцва Тора, она бара, ясна, она посвящает глаза. Это тот самый, о котором мы сейчас говорим. Но опять же, это требуется тут учиться так, чтобы слова Тора, они нами впитывались по-настоящему. Тогда это есть. Когда они остаются вне нас, а какое-то ощущение, которое в нас не входит, то я боюсь, что... То есть Мидраш, а вот Рабби Носон в 20 главе говорит об этом, на чем он приводит это, что тот, кто... Мишу на тен дивре Торе либо, тот, кто буквально воспринимает своим сердцем слова Торы, достаивается радость. Но надо, чтобы все-таки как же эти слова Торы, они осели в наших сердцах, они были, так сказать, снаружи. Знаете, есть компьютер, тоже есть много знаний, есть записаны. Как же не слышал, что он, так сказать, радуется очень. Знаете, это вещь очень принципиальная. Очень принципиальная. И реально для нас всех. Реально для нас всех. Уровень нашей жизни в Торе, радость жизни в Торе, а поэтому и близость к Творцу, мир в семье, радость в семье, как у нас вырастут дети, от этого зависит. Потому что когда папа, когда учится в колледже, или у него идет на урок, он приходит домой радостный, полон, так сказать, сил. то как Тора светила его жизнь, он дает этот свет своей жене, своим детям, то это, конечно, когда папа так любит учиться, даже он учится 2 часа в день, 1 час в день, для него эта учеба, все свет ему и всем детям, то, конечно, дети будут учиться. А когда учеба папы, это «Ой, Азохенвей», то дети не любят Азохенвей. И жена тоже этого не любит. Не любит это. Я скажу просто одну историю, 2 истории, опять же, я сказал не раз, но только еще раз, вещь просто надо понимать. Вот в чем проявлялось величие наших учителей? Я был хаврута, который как-то, много лет назад, когда до этого училась в Поновичу Равшаха. Просил как-то, не очень молодой бахор, я с ним учился хаврута в Шватмир. Это было 25 лет тому назад, 26, 25. Я спросил его, что ты можешь сказать про Равшаха, что такое, какую-то изюминку. Сказал мне так, для Равшаха учить Тору, как для, вот это было за 90 Равшаха, тогда, за 90, как ребенка кушать мороженое. Видели, что ребенок получил мороженое? Представьте себе, 90-летнего старца, у него лицо рассветится, как ребенок, который получил мороженое. Представьте себе. Была у Равшаха, в его жизни была, нелегкие периоды. Он реально еще... будучи подростком, остался с семьей, прошел все перипетии Первой мировой войны, гражданской войны. Там он оказался со своей мамой, с родителями в разных государствах, с закрытыми границами. Он пишет при слове, что много натерпел. Но был период, когда ему угрожал призыв в русскую армию, еще царскую армию. Первой войны. Он прятался от призыва в Израт-Нашим, в женском отделении синагоги. Принесли какую-то еду, кто-то как-то там заботился. Но не было возможности не помыться, не постричься. И он там так прожил где-то около года. И когда потом его взял к себе в дом, прошел Исама Мельцер, просто повод отмывали его нефтью. Равшах сказал, в это время было самое счастливое время в моей жизни. Он тогда полностью дал свое учение Тору. Все непрерывно учился, это было самое счастливое время в моей жизни. Это трудно понять. Ну просто есть другая история, которая у него просто может быть еще лучше. Сказал один из раввин Мишпахат Финкель, сказал такую историю, что когда-то время снега в Иерусалиме, он решил пойти навестить рава из близко. Рава из близко. Думал, что время снега, там к нему никто не придет, так как трудно пройти. И приходя к дому рава из близко, в центре Иерусалима, видел какую-то странную фигуру, которая пляшет в снегу. Он пришел поближе, увидел это Равшах. Спросил рав Лейзер, Что вы здесь делаете? Он смущен, сказал, понимаете, когда я выхожу от рава из близко, слушать его слова Торы, настолько рад и счастлив, что я всегда хочу бросать. Но обычно с людьми как-то неудобно. Сейчас был снег, никого на улице не было, поэтому я позволил себе спросать, дать волю чувств. Знаете, когда эти истории нам показывают, что такое вообще, в чем отличалась сила наших мудрецов. Это радость в Торе. Радость в Торе. Мы еще помним и Рабицкака, я еще помню других людей. Как они были полны радости в Торе. Надо просто понять, это Это не просто рассказ о ком-то. Нам надо понять, что это вещь, которой нам не хватает, нам необходимо. Это реально одна из причин нашего изгнания. Это отход, отход от радости и служения. А что такое отход от радости и служения? Когда мы служим человеку с радостью, мера за меру, Всевышний к нам обращается с радостью, с радостью. Когда мы себя от Всевышнего отдаляем, чем? Это ну, такая заповедь по привычке. Они не радуют. Они не радуют. Что это мера за меру, это отдаляет его. Когда отдаление это нарушение храма. Храм это присутствие шхина. Я присутствую шхина, сказано четко говоря. Как пророки приводили к себе шхину? В радости, в радости. Шхина не присутствует вместе, где нет радости. Касается многих вещей. Дам еще один совет. Совет, который это не мой совет. Это совет приведен в одной из писем, в одном из писем Рабейну Стайпера, отца Рабхайма Каневского, нашего великого учителя Стайпера. Он там касался проблемы одного молодого человека, который погрузился в тяжкую печаль. Я не говорю, это была депрессия клиническая, но это было что-то близкое к этому. Я написал письмо, как его состояние бы вывести на состояние. Сказал там так, надо найти какую-то точку, где этот человек, этот парень имеет радость в жизни. Какие мисвот, какие добрые дела. В каких добрых делах у него есть радость в жизни. И надо, чтобы дать ему это максимально делать. Когда он, то есть в чем тут идея? Когда человек испытывает радость в каких заповедях, означает, что в этом месте он здоров. Он здоров. У него есть здоровый контакт, связь со Всевышним. Он делает что-то хорошее, заповедь его освещает и радует его. Вот если он будет заповедь исполнять больше, чаще и так далее, то это причина, что он будет озаряться больше светом Торы, светом Всевышнего, и постепенно эта радость распространится и на другие части его жизни. О. Поэтому у нас есть большое правило в отношении Торы, и нам ломет, или боком, или бог опец. Человек учится, то учится в том месте, где он хочет учиться. Слышишь, хочет, это просто предрешение. Либо хафец сердце его желает. То, что он либо хафец, то, что он желает, это к нему прилипает. Это его радует. Я скажу одну вещь. Если мы сейчас думаем, где и как нам надо себя исправлять перед Рош ха-Шана, перед Йом Кипуром, одно из них это добавить радость в наше служение Творцу. Чтобы мы были не садык в Ралу, не праведник, которому плохо, а праведник, которому хорошо. Которому хорошо. И скажу еще одну вещь. Надо уметь бороться с плохим настроением. Уметь с ним бороться. Что я имею сейчас в виду? Что должен напоминать себе, понимаете, невозможно прожить жизнь без страданий, без всевозможных проблем. Это мы живем, наша жизнь, наши души в изгнании в этом бренном мире, там полон зла вокруг нас. Невозможно, мы не можем, мы живем не в Ганеде, скажем так. Неизбежно есть страдания, неурядицы, больше, меньше, обиды и так далее. Но есть в каждом из нас крупица божественной души. И больше, чем крупица. В наших душах есть крупица божественности. Вот нам надо ее будить, напоминать об этом. Один очень простой пример. Человек, ну, сказано, что «нахум иш гамзу». Почему называется Гамзу? Чтобы во всех своих годах он говорил Гамзу Летова. Это тоже к лучшему. А почему он так говорил? Мог так думать, если так бы думал, я бы так бы никто не называл. Что я говорил? Потому что Гамзура Това, это тоже к лучшему, это слова Тора. Что это слова Тора? Не написано в Хумыше. Это истинное знание Тора. Все к лучшему. Все к лучшему. Эти слова Торы, чтобы они впитались в нас, мы их должны повторять. У себя это повторял Гамзура Това и впитал это до конца. Тем, что это все повторял. Есть одно из проявлений подобных вещей, сказано, что человек проводит какие-то страдания, сказал, чтобы это было ему для искупления грехов. Искупление грехов – это очень важная вещь. Кстати говоря, то, что очищает нас, человек, еще у которого грехи не искуплены, это причина, что нет радости жизни. Он искупляется, да, причина радости жизни. Это причина радости жизни. Поэтому Йом-Кипур – это очень радостный день. И мы ценим Кипур, когда пошел человек хорошо, это очень радостный день. Почему? Потому что много очень слоя грязи. Это великое благо Творца. Каждый год праздник Рош Шана, день суда. И Йом-Кипур потом, это снимается с много грязи, если мы что-то с собой делаем. Это причина, что поэтому у нас есть радость. Поэтому, допустим, Суккот, это называется в особенности Зман Симхатейн, время нашей радости. Это время после, именно Раим, после Кипур. Надо напоминать себе, что если горести, так лучше. Что если горести, это искупляет наши грехи. Знаете, надо пробуждать в себе наши знания Торы и приучаться смотреть на вещи глазами Торы. Тогда наши горести будут иначе. Он тоже пишет Рав Шах в одной из своих предисловий, что у человека есть какие-то горести, но от него зависит, будут ли горести очень большими или не будут большими. Просто как человек воспринимает. В общем, короче говоря, думаю, что всем нам есть над чем работать, чтобы удостоиться жить в Торе, жить со Всевышним радостно. Good job.